Глава вторая. Конкуренты. «Стойте, представители Интерсолар!» Хотя торговцы, согласно законам и традициям, не использовали личное оружие, за исключением случаев наибольшей опасности, и были вооружены лишь парализующими пистолетами, выстрел из которых лишал противника на некоторое время подвижности и доставлял весьма неприятные ощущения, угрозы таким пистолетом оказалось достаточно, чтобы три человека, подошедшие к трапу королевы, остановились. Али небрежно держал в руке пистолет, но его глаза цепко следили за ними. У вольных торговцев была такая репутация, что заставляла конкурентов из больших компаний уважать их. Жизнь преподала вольным торговцам немало суровых уроков, и они их хорошо усвоили. Дейн, глядя через плечо помощника инженера, понял, что предположение Ван Райка о предстоящих переговорах оправдывается. Они покинули Саргалийский торговый центр не более 3/4 часа назад, а теперь внизу у трапа стояли капитан корабля компании «Интерсолар» и его суперкарго с охранником. «Я хотел бы поговорить с вашим капитаном», — проворчал офицер «Интерсолар». Лицо Али изобразило крайнее отвращение. Это выражение лица вызвало у тех, кому оно предназначалось, самые дурные чувства, таящиеся в глубине души. Дейн испытал это на себе. Он помнил первое знакомство с экипажем королевы. «Но захочет ли он разговаривать с вами?» — возразил Камил. «Стойте там, пока мы это не выясним». Дейн должен был исполнять роль гонца к капитану. Он отступил в корабль и взобрался по лестнице в командирскую рубку. Проходя мимо личной каюты капитана Джилико, он услышал приглушенный крик отвратительного капитанского любимца Хубота, кошмарной помеси попугая, жабы и рака, одетого в голубые перья и склонного кричать и оплевывать всех входящих. Поскольку Хубот в присутствии хозяина вел себя спокойно, Дейн прошел дальше и в штурманской рубке наткнулся на совещающихся капитана, штурмана и суперкарго. «Ну?» — изуродованная бластером щека капитана Джилико дернулась. «Внизу капитан корабля «Интерсолар» со своим суперкарго, сэр. Они хотят вас видеть». Рот Джилико был сжат в прямую линию, а глаза смотрели сурово. Инстинктивно рука Дейна протянулась к рукоятке пистолета, прикрепленного к поясу. «Когда у старика такое лицо, гляди в оба». «Итак, мы будем бороться», — сказал себе Дейн, думая о том, какие обязанности предстоит выполнить ему. «Неужели?» — начал Джилико, но оборвал фразу. Он умел подчинять свои чувства железной воле, когда это было необходимо. «Ладно, пусть остаются там, где стоят. Ван, мы пойдем к ним». Мгновение суперкарго колебался, а его полуприкрытые глаза казались сонными. Можно было подумать, что его не интересует происходящее. «Верно, сэр», — кивнул он, наконец, головой. Ван Райк поднял свое тяжелое тело с маленького стула, на котором сидел, поправил тунику и надел шляпу с таким видом, будто ему предстояло представлять королеву перед всем собранием вождей всего Саргола. Дейн поспешил спуститься по лестнице и остановился рядом с Али. Теперь настала очередь человека у трапа задать нетерпеливый вопрос. «Ну?» Видимо, это было любимое словечко из лексикона всех капитанов. «Ждите», — ответил Дейн, не собираясь расшаркиваться перед пришельцами. Пребывание в течение года на борту Королевы Солнца наполняло его гордостью за свою работу. Вольный торговец подчиняется только своим командирам и больше никому на целом свете, и даже между звездами, независимо от того, какие правила этикета приняты между компаниями. Он ожидал, что офицеры «Интерсолар» после такого ответа уйдут. Капитана компании подобное требование ждать какого-то торговца, хотя и вольного, должно было разъярить до предела. Однако они остались, и это свидетельствовало, что экипаж королевы обладал преимуществом в предстоящей сделке. Некоторое время люди «Интерсолара» кипели внизу от злости. Али, развалившись у входа, поигрывал пистолетом, а Дейн внимательно всматривался в травяной лес. Носком ботинка он постукивал по обшивке корабля, вопросительно глядя на Али. «Кошачья награда», — ответил тот на его невысказанный вопрос. «И что сегодня?» «Сахар. Полная столовая ложка», — повернулся к ним помощник инженера. «Два цветных стержня. Так высоко они еще никогда не поднимали цен. Думаю, что они делят всю добычу поровну. Каждый вечер новый мальчишка приносит кота». Как и все земные корабли, королева в качестве важной составной части экипажа имела кота. Дородный Синдбад до их прибытия на Саргол не доставлял никакого беспокойства. Он исполнял свои обязанности по избавлению корабля от обычных и необычных вредителей быстро, аккуратно и энергично. И когда они прибывали на чужие планеты, он никогда не проявлял желания убежать. Но запахи Саргола, очевидно, одурманили его, лишив достоинства и независимости солидного и немолодого кота. Теперь Синдбад убегал с корабля рано утром, а вечером его протестующего голосом и когтями приносил обратно кто-нибудь из туземных мальчишек за определенное вознаграждение. За три дня это была единственная удачная сделка, удовлетворяющая всех за исключением Синдбада. Стук башмаков по металлу предупредил о том, что спускаются офицеры королевы. Али и Дейн отошли внутрь коридора, освободив выход для капитана Джилико и Ван Райка. Затем они вновь выглянули наружу, чтобы оказаться свидетелями встречи своих офицеров с офицерами Интерсолара. Не было сердечных приветствий, иных проявлений гостеприимства, что можно было бы ожидать при встрече землян на этой чужой планете на расстоянии в четверть галактики от их родной Земли, где все они выросли. Джилико и спускавшийся чуть позади Ван Райк остановились на последних ступеньках трапа, так что три представителя компании, капитан суперкарго и охранник, оказались в невыгодном положении и вынуждены были смотреть на командира королевы снизу вверх, хотя они, как представители могущественнейшей компании, скорее были склонны презирать вольных торговцев. Высокая, мускулистая и аккуратная фигура капитана королевы производила впечатление большой силы, находящейся под контролем воли. А его лицо, покрытое густым космическим загаром, свидетельствовало, что это человек быстрых и решительных действий. Вывод этот подтверждался шрамом от выстрела бластера на щеке. Ван Райка, если бы не его одежда, посторонний наблюдатель мог бы принять за представителя компании высокого ранга, но только до тех пор, пока этот наблюдатель не уловил бы того, что скрывается за казавшимися сонными полуприкрытыми глазами и не услышал бы особой нотки в его спокойном и медлительном голосе. На первый взгляд, эти два высших офицера вольной торговой службы были полной противоположностью друг другу, но действовали они как части одного слаженного механизма, и служба изысканий на дюжине планет могла бы подтвердить это, опираясь на события прошлого. Сейчас Джилико щелканьем сдвинул каблуки своих ботинок и взмахнул рукой перед шлемом. Жест, более подходящий для героических патрульных из известной видеосерии.
«Джилико, королева Солнца, вольный торговец!»
Резко представился он и добавил.
«Это Ван Райк, наш суперкарго».
Лицо капитана Интерсолара вспыхнуло. «Грант, капитан Дарта». Он сделал еле заметный знак, который можно было принять за салют.
«Интерсолар». «Келли, суперкарго».
Третьего спутника он не назвал. Джилико, засунув большие пальцы за пояс, ждал, и после некоторого молчания Грант вынужден был начать.
«У нас время только до полудня».
Джилико продолжал ждать. Под его спокойным взглядом капитан компании продолжал, с трудом подбирая слова.
«Они дали нам время до полудня, чтобы собраться».
Раздался спокойный голос Джилико.
«Нам незачем собираться, Грант. Я имею право обвинить вас перед торговой службой в браконьерстве. Королева Солнца — единственный корабль, который находится на этой планете на законном основании. Если вы немедленно стартуете, я оставлю это без последствий. В конце концов, у меня нет желания тратить время в поисках ближайшего патрульного крейсера. Вам не стоит так обращаться с Интерсоларом. Мы хотели сделать вам предложение», —
вступил в разговор Келли, потому что его командир не мог найти слов от возмущения.
«Вам, представителям ИС», — с сарказмом произнес Джилико, всегда недоставало образования. Советую получше изучить кодекс и не только те статьи, которые в конце его. Вы можете проверить наши права в центре. И думаю, чем скорее вы уберетесь, тем лучше будет для вас. Иначе мы обвиним вас в эксплуатации чужой планеты». Грант овладел собой. «Мы здесь далеко от центра», — напомнил он. Это было не только подтверждением факта, и все это поняли. Королева Солнца была вольным торговцем, одиноким на чужой планете, а корабль Гранта представлял собой компанию, и по его просьбе в любой момент сюда доставят подкрепление, запасы и вообще что угодно. Дэйн глубоко вздохнул. Компании, очевидно, очень нужен Саргол, если они были готовы идти на нарушение закона. Капитан корабля сделал шаг вперед. «Думаю, мы поняли друг друга», — произнес он. Ответил ему Ван Райк. Его глубокий голос был далеко разнесен ветром над травяным лесом. «Ваше предложение». Видимо, такой ответ на их угрозу подкрепил веру людей ИС в безнаказанность действий, а их убежденность в том, что никакой вольный торговец не посмеет противостоять могуществу и власти компании, так и лезла в глаза. «Мы выкупим ваши права с прибылью для вас, и вы стартуете до назначенного с аргалийцами времени». «А какова прибыль?» «Ну, — пожал плечами Келли, — скажем, 10% стоимости последнего груза Кама». «Как великодушно, не правда ли?» — рассмеялся Джилико. 10% стоимости груза, который не может быть оценен. Банда на Лимбо не оставила записей о своей добыче». «Мы не знаем, что он привез на Лимбо», — мягко сказал Келли. «Мы имеем в виду груз пряностей, доставленный в Аскал». Теперь рассмеялся Ван Райк. «Интересно, кто это придумал?» Суперкарго вдохнул благоухающий ветер. «Этот человек может принести компании большую прибыль. Интересное предложение». Потому какое спокойно удовлетворенное выражение приняли лица стоящих внизу людей, стало ясно, что люди компании уверены в своей победе. Королеве заплатят жалкие гроши, под угрозой возмездия она стартует с Саргола, а Интерсолар станет полностью контролировать торговлю камнями Корос. А усердие людей, добившихся этого, будет замечено и вознаграждено. «Интересно», — размышлял Дэйн, — «сталкивались ли они когда-нибудь с вольными?» «По их поведению это незаметно». Ван Райк порылся в кармане и вытащил оттуда плоский металлический диск, спокойно лежавший на его ладони. «Это очень интересное предложение», — повторил он. «Я сберегу эту запись как сокровище». Вид этого диска смыл с лиц людей Интерсолара удовлетворенное выражение. Кровь отхлынула от лица Гранта, Келли заморгал, а третий безымянный член отряда потянулся за парализующим пистолетом. Это движение не осталось незамеченным со стороны Дэйна и Али. «Это вас успокоит», — заметил Джилико, протягивая открытый лист. «Права на эту планету, полученные ими от службы». «Вы бы лучше...» — горячо начал капитан компании, но затем вновь взглянул на диск, который держал Ван Райк. Металлопластовый предмет содержал запись его голоса. Грант замолчал. «Да?» — вежливо спросил суперкарго королевы Солнца. Но Келли взял своего капитана за руку и повел его от корабля, убеждая в чем-то. «До полудня вы должны стартовать», — бросил им вслед Джилико, затем, обращаясь к суперкарго, добавил. «Не думаю, что они захотят сделать это». Ван Райк кивнул. «А что бы вы сделали на их месте?» — спросил он. «Не думаю, чтобы Грант испытывал когда-нибудь подобное». «Со временем успокоится», — ответил Джилико. Казалось, капитан утратил свое недоверие к будущему. «Это...» — Ван Райк снова спрятал диск в карман. «Отгонит их на парсек или два. Грант не из тех, кто применяет бластеры. Нужно, чтобы танк послушал эфир». Тогда мы, возможно, сможем подготовиться к любым сюрпризам, если Грант запросит у кого-нибудь совета и помощи. Не думаю, что они теперь станут вмешиваться в наши дела с саргалийцами. Им не захочется отвечать на неудобные вопросы, если мы попросим патруль задать их им. Итак, он потянулся и повернулся к Дэйну. Продолжим работу.
Вновь в двух шагах от Ван Райка Дэйн шел к торговому центру, где их ожидали вожди саргалийских племен. Им пришлось идти всего 5 или 6 минут от корабля, и саргалийцы ничем не выразили интереса к их возвращению, но Дэйн заметил, что теперь был оставлен только один пустой табурет. Саргалийцы ожидали для переговоров только одного земного торговца. Последовала скучная церемония обмена банальностями, добрыми пожеланиями и приветствиями. Никто не упоминал камни корос или даже пахучую траву, то, что интересовало торговцев. Никто не давал знака, что готов к серьезной торговле. Поднятая рука покупателя и поднятая рука торговца означали согласие или несогласие с ценой. Но подобные длительные переговоры были частью устава торговой службы, а Дэйн, слушая все эти речи, в то же время внимательно разглядывал окружающих, пытаясь оценить и классифицировать. Ключом к характеру саргалийцев являлась осторожная независимость. Единственной формой правления, которую они признавали, была семейно-клановая организация. Кровная месть и ожесточенные схватки обычны в их жизни, и каждый мужчина, достигший совершеннолетия, был вооружен и в любой момент мог схватиться с противником, пока не становился говорящим о прошлом, то есть слишком старым, чтобы владеть оружием. Но вследствие постоянных схваток и войн, лишь немногие саргалийцы доживали до подобного состояния. Иногда заключались кратковременные союзы между семьями, обычно тогда, когда у них был общий, но более сильный враг. Только под торговым щитом вожди 7 этих кланов встречались без своих воинов. За час до захода солнца Вафт перевернул свой кубок вверх дном и поставил его на стол. Этот жест тотчас же повторили все вожди. Переговоры на этот день оказались закончены. И, подумал Дэйн, они не принесли ничего. Что же такое открыл Трексдгам, что позволило ему заключить торговую сделку с этими подозрительными существами? Если люди с королевы не узнают этого, они могут провести все время до истечения прав на эту планету в подобных бесполезных переговорах. В школе Дэйна учили, что часто торговый контракт с чужой расой требует долгой и терпеливой подготовки. Но между тем, что говорил преподаватель, и тем, что Дэйн испытывал на себе, разверзлась пропасть, и он печально подумал, что ему еще многому предстоит научиться, прежде чем он сможет в любой ситуации вести себя с несокрушимым терпением и самоуверенностью Ван Райка. Казалось, суперкарго нисколько не устал от этих бессмысленных переговоров, и Дэйн знал, что Ван Райку предстоит как минимум полночи, чтобы уже в сотый раз перечитать те короткие записи Трекста Кама, которые им достались, чтобы попытаться понять, почему и как другой вольный торговец преуспел там, где люди королевы наталкиваются на каменную гору. Как знал Дэйн из записок Трекста Кама, сбор камней Корос был опасным занятием. Хотя здесь, в материковой части планеты, власть саргалийцев неоспорима, совсем иначе обстоит дело в стране мелких морей. Там хозяйничали горпы, и следовало постоянно опасаться нападения этих хитрых разумных рептилий, чьи мыслительные процессы были так далеки от мышления и саргалийцев, и землян, что казалось, что никакой контакт с ними вообще невозможен. Собирая камни Корос, приходилось, следовательно, рисковать жизнью ради выгоды, и, вероятно, саргалийцы не видели в этом необходимости. Однако Трекст-Кам сумел привезти полный мешок камней, то есть ему каким-то образом удалось договориться с горпами. Ван Райк взбежал по трапу, как будто ему не терпелось заняться записями, но Дэйн задержался и тоскливо поглядел на травяные джунгли. По его мнению, эти ранние вечерние часы были лучшими на Сарголе. Воздух был золотым, ночные ветры еще не поднялись. Дэйну не хотелось менять этот простор на тюремное заключение в корабле. Пока он так размышлял, из отдаленного леса показались 2 юных представителя разумного населения планеты. Они несли одну из своих охотничьих сетей, которая в этот раз была использована для поимки необычного пленника. Подростки пришли за наградой за поимку Синбада. Дэйн отправился за этим вознаграждением,
Но к его изумлению один из туземцев указал выпученным пальцем ногтем на трап.
«Идти!»
— с трудом произнес он на линго. Изумление, по-видимому, ясно выразилось на лице Дэйна, но мальчишка все равно энергично указал головой и поставил одну ногу на трап, подтверждая тем самым свое желание. Это желание одного из саргалийцев было тем более удивительно, что до сих пор все они единодушно показывали, что запахи человека непереносимы для настоящего, в их понимании, высшего существа. Однако следовало использовать любую возможность для лучшего понимания туземцев, как бы мала она ни была. Дэйн взял мяукавшего Синбада, поманил саргалийца. «Идем». Только один из них последовал за ним, а второй смотрел на это широко раскрытыми глазами и затем, когда товарищ позвал его, повернул назад в лес. Он не хотел идти в ловушку. Дэйн поднялся по трапу, не показывая вида, что обращает внимание на поведение саргалийцев, не понуждая оставшегося юнца, когда тот пару раз чуть помедлил. В мозгу помощника суперкарга лихорадочно перелистывался список товаров. Что из этого списка могло бы привлечь юного саргалийца с таким многообещающим любопытством? Если бы он имел время посоветоваться с Ван Райком. Саргалиец уже был в коридоре, и его ноздри широко раздувались, вбирая запахи необычного места. Внезапно голова юнца дернулась, будто попала в одну из охотничьих сетей. Его ноздри поймали совсем незнакомый запах, а глаза встретились с глазами Дэйна. Землянин приветливо кивнул и неторопливо провел юного саргалийца в верхнее помещение Королевы Солнца.